Говорит Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона Марк Крутов, и мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». На календаре 1 августа, среда. В этом часе нашего эфира. Сегодня в пострадавшем от наводнения Крымске должны начаться выплаты компенсации за утраченное имущество. «Культура» – российский фильм о детях-аутистах покажут в сентябре на кинофестивале в Венеции, а о декабрьских протестах на открывающемся сегодня фестивале в Локарно. И вернемся к главной теме нашей программы. Считаете ли вы предрешенным исход процесса по делу группы Pussy Riot? Продолжаем принимать ваши сообщения с ответами на этот вопрос. И через 20 минут вновь ждем звонков в прямом эфире. Телефон 8 800 222 12. Но прежде чем мы начнем, о погоде в крупнейших российских городах. В Москве сейчас уже плюс 20 градусов, ясно, днем до плюс 29, в Санкт-Петербурге прохладнее, плюс 17, днем плюс 19, плюс 20, переменная облачность, возможен дождь. Первая тема этого часа. С сегодняшнего дня должны начаться выплаты компенсации за утраченное имущество жителям Кубани, потерявшим свое жилье в результате разрушительного наводнения в ночь с 6 на 7 июля. Власти обещают, что пострадавшие могут получить по желанию либо денежный сертификат, либо готовое жилье. Юристы одного из самых пострадавших населенных пунктов Краснодарского края, Крымска, заявляют, что около трети пострадавших столкнутся с проблемами при получении компенсации. С подробностями корреспондент Радио Свобода Кристина Горелик.
В Крымском районе официально не подлежит восстановлению 1614 строений. Об этом заявили в штабе по ликвидации последствий стихии. Многие жители не были зарегистрированы по месту проживания. Теперь им предстоит судиться за право получить компенсацию. Уже сейчас суды завалены исками от жителей Крымска с требованием признать факт проживания, говорит местный юрист Алла Ситникова.
Суды у нас полностью занимаются установлениями факта проживания, пока другие даже не берут дела к рассмотрению. То есть все дела приостановлены.
А много таких людей, у которых нет прописки?
Ну, треть будет. Пока вот только этот вопрос решается. Потом поэтапно, наверное, будут следующие дела. Но пока вот эти. Они сейчас подробно выясняют вопрос, как люди проживали, в каком составе, кто действительно проживал. Для этого у нас же город маленький. У нас есть такие квартальные председатели СТОС, а территориальный общественный совет. Вот они на основании показаний соседей письменных дают справку о том, кто проживал и так далее. В конце концов, сколько человек оплачивало, в какую школу ходил. Ну, тут есть такая доказательственная база, вот, которые вопросы совсем спорные. Сколько я слышала, занимается ими следственный комитет, еще раз, перепроверяет, чтобы не было злоупотреблений, которые, ну, безусловно, могут быть. Вот поэтому вот сейчас пачками рассматриваются только эти дела. Кто на самом деле проживал в том или ином жилом помещении? Как для получения компенсации, так и для получения жилых помещений взамен разрушенных и утраченных.
Жительница Крымска Татьяна Приходько рассказывает, что до сих пор не получила единовременную материальную помощь в размере 10 тысяч рублей.
Во-первых, по 10 тысяч еще не все получили. Допустим, я не получила за ребенка, потому что ошибочно выписали документ, неправильно выписали. И много таких людей, мы ходили, мы сейчас ходим по всем разным инстанциям. Мы ходим, пишем заявление на пересмотр, они сказали, мы будем поднимать, деньги изымать, потом заново начислять. В общем, я так поняла, это долгая история. По 150 тысяч это еще длиннее история. Много документов, они по нескольку раз ходят, и они документы путают, теряют детские документы, вот у нас потеряли документы. И то сказали, вот вы сейчас написали заявление, если не будет денег в течение недели, вы придете еще раз, только уже в другой кабинет, потом в другой кабинет. В общем, вот это вообще, вот это ужасно. Справки о составе семьи. Ну, вот такие вот, что мы там все проживаем, заверяли у квартального, заверяли у участкового. Ну, вот такое, хоть мы и все прописаны, мы все равно все это заверялось. Потом мы все доказывали, что и наши дети несовершеннолетние, есть непрописанные дети. Вот, допустим, 9 лет ребенку, ребенок не прописан. Бывает, нет такой необходимости. Вот мы прописывали дочку, когда паспорт получали. А так до этого она жила с нами, жила. Еще надо доказать, что она с нами жила. Хотя родители оба прописаны. Вы еще докажите, да, что она с вами вообще проживала, где же она жила, если мы оба прописаны по одному и тому же адресу. В общем, проблем много. Все это бумага, такое вот бюрократия.
У родственников Татьяны Приходько на днях был снесен дом в Крымске. У них нет никаких документов на руках, подтверждающих право на получение жилья взамен утраченного.
У меня у брата, у мужа брата, у родственников наших, это у невестки, у них дом под снос, у них двое несовершеннолетних детей. Пока ничего им не дали, дом снесли вчера. Вот они пока нигде не живут. Ну а что, через месяц идти в школу детям? Где дети должны жить? Дети не живут у родственников вообще в другом городе. Детей поотправляли, пока у них там в Краснодаре родственники, дети там. А сами они скитаются то туда, то туда. Потому что вчера дом разрушили, а на руках ничего нет. Нету никаких ни сертификатов. Вот им должны вроде дать сертификат на жилье. Пока ничего нет. Никаких документов нет. Я знаю, что с нашими родственниками происходит. Это я точно знаю. Это вот правда.
Но с самыми большими трудностями при получении жилья столкнутся родственники погибших в результате наводнения людей, рассказывает юрист Алла Ситникова.
Проблема будет с теми, кому нужно получать жилье. Потому что проблема, например, бывает такая. Жилье к проживанию непригодно, но собственник, например, утонул. Да, мама. А наследники уже ничего не получают, потому что они как бы не проживали в этом жилье и пока не вступили в наследство. Надо же полгода, чтобы они вступили. И вот с наследниками вообще большая проблема, потому что никто пока не составляет списков прок. То есть они вступят через полгода, но уже компенсации, наверное, будут все распределены или как-то закончены. Поэтому, в общем, проблема еще в том, что сегодня обратилась женщина, что она хотела квартиру, чтобы ей дали именно в Краснодаре. Но ей сказали на словах, что квартиры в Краснодаре закончены. Все, поэтому берите, что есть. Она говорит, я не хочу, что есть. Я уже боюсь Крымская. Вот. А они говорят, а мы ничего не можем сделать, потому что квартир нет. Я так понимаю, что, наверное, я предполагаю, что основная проблема в том, что недооценили всех, кто действительно нуждается. Как вот люди сами говорят, что где-то треть не учли. Вот это сейчас основная проблема, что сейчас просто будет не хватать людям жилья.
Говорила юрист из Крымска Алла Ситникова. Кристина Горелик, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. В Москве 9 часов 15 минут. Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». Заголовки основных новостей часа.
Радио Свобода. Новости.
На процессе по делу участниц панк-группы Pussy Riot в Хамовническом суде Москвы сегодня начнется допрос свидетелей обвинения. За первые два дня слушаний дела по существу были допрошены 9 потерпевших, среди которых охранники, алтарники и свечницы Московского храма Христа Спасителя, где участницы группы провели так называемый панк-молебен. На Триумфальной площади в Москве накануне, по данным гражданских активистов, задержаны 46 участников, несогласованные с властями, акции в защиту 131 статьи Конституции о свободе собраний. Полиция ранее заявляла о 25 задержанных. Российская оппозиция начинает кампанию по выборам своего координационного совета. Как сообщил координатор Левого фронта Сергей Удальцов, во вторник на заседании Оргкомитета протестных действий предварительно было решено назначить выборы в совет на 7 октября. В Петербурге госпитализированы 10 пассажиров прогулочного катера, затонувшего в ночь на среду на Неве. Всего на катере в момент аварии находились 15 человек. Жертв, по данным МЧС, нет. Бывший кандидат на пост мэра Астрахани от «Справедливой России» Олег Шейн направил президенту и генеральному прокурору послания, в которых просит привлечь к ответственности 1100 членов городских избиркомов. В крупнейшем городе Сирии, Алеппо, где продолжаются ожесточенные бои между правительственными войсками и повстанцами, блокированы тысячи мирных жителей, которые хотели бы покинуть город. Об этом сообщило во вторник ведомство ООН по делам беженцев. В столице Йемена, Сане, не менее 15 человек были убиты и 43 ранены во вторник в столкновениях сил безопасности с вооруженной группировкой, взявшей штурмом Министерство внутренних дел. США во вторник объявили о расширении режима санкций против иранских нефтяных и нефтехимических компаний. На севере и востоке Индии, где накануне без электричества остались около 600 миллионов человек, постепенно восстанавливается энергоснабжение. Госсекретарь США Хиллари Клинтон начала 10-дневное турне по Африке, во время которого она намерена посетить 7 государств. Первым из них стал Сенегал, откуда Клинтон намерена отправиться в Южный Судан. Кандидат в президенты США от республиканской партии Митт Ромни завершил сегодня визитом в Польшу свое зарубежное турне. Международная федерация бадминтона начала расследование в отношении 8 бадминтонисток, участниц Олимпиады в Лондоне, в связи с неспортивным поведением. Участницы парных соревнований из Китая, Южной Кореи и Индонезии, уже обеспечившие себе выход в четвертьфинал, в последних матчах предварительного этапа нарочно играли плохо, стремясь проиграть, чтобы обеспечить себе более удобных соперников на следующей стадии борьбы. Официальные курсы валют на сегодня: доллар 32 рубля 20 копеек, евро 39 рублей 51 копейка. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. Сегодня в 14 часов по московскому времени не пропустите в эфире «Радио Свобода», радиожурнал «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Один час в архиве «Свободы». Подборка передач 70-х годов из серии «Мы за границей». Ведущая Мария Розанова. Передачи готовились в парижской студии «Радио Свобода». Предлагаемые темы: писатели-эмигранты и западная аудитория, западное отношение к ручному труду, проблемы взаимопонимания. «Поверх барьеров» в 2 часа дня. А мы продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы». И сейчас, как всегда в этой части нашего эфира, о самых интересных событиях в мире культуры. В внеконкурсной программе открывающегося в конце августа 69-го Венецианского кинофестиваля будет представлена картина российского киноведа Любови Аркус «Антон тут рядом». Она посвящена детям дождя. Так стали называть детей-аутистов после выхода в свет фильма «Человек дождя» с Дастином Хоффманом. Любовь Аркус – главный редактор журнала «Сеанс», и фильм «Антон тут рядом» – ее дебют в документалистике. Это кино открытого социального действия, которое призвано привлечь общественное внимание к серьезнейшей проблеме. С Любовью Аркус побеседовала обозреватель «Радио Свобода» Марина Тимашева.
Этот фильм родился, собственно, из проекта, который мы придумали с Костей Шавловским и Леной Грачевой, который назывался «Кино открытого действия» в 2008 году, который предполагал, что кинематографисты на безгонорарной основе со звездами на безгонорарной основе делают ролики социальной рекламы, посвященные детям разных групп риска. Я нашла в бумагах волонтеров, которые они принесли нам для изучения материалов, как бы фактуры, да, я нашла это сочинение Антона, который я еще не знал даже, как его зовут тогда, и, собственно говоря, нашла и пропала. То есть дальнейшие 4 года моей жизни уже не было никаких проектов и никакого, даже почти не было сеанса. Вот, а был уже только Антон, дети-аутисты, родители детей-аутистов, социальные проблемы детей-аутистов. В чем, как бы, была моя задача, когда я уже фильм делала? Потому что на самом деле за 4 лет как таковому фильму было уделено времени немного, всего только год. А предыдущие 3 года мы только снимали изредка, я даже ничего не пыталась монтировать практически. Вот, все это ушло, как бы, на, собственно говоря, решение проблем самого Антона и его мамы Ренаты. Какую задачу я ставила перед собой, когда я делала фильм? Я ставила перед собой только одну задачу. Я хотела, чтобы меня поняли. И я хотела, чтобы зрители почувствовали то же, что почувствовала я. А именно, чтобы они почувствовали, что никаких других людей на самом деле нет. Глубокое понимание проблемы заключается в том, что мы и они – это одно целое. Это для меня самая важная мысль. И я хотела, чтобы зритель увидели себя в Антоне, потому что я глубоко убеждена в том, что Антон есть в каждом человеке. Причем это лучшая часть каждого человека. Чем лучше человек, тем больше в нем Антон. Я очень надеюсь на клубный прокат, но это опять как бы не может иметь такого действия, как вот то, что в сущности Константин Эрнст подтвердил, что он покупает этот фильм для Первого канала. И это, конечно, очень важно, потому что охват аудитории будет как бы, ну, несравненно больше.
То есть, Люб, строго говоря, для нас Первый канал важнее, чем Венецианский фестиваль. Это так?
Я не знаю. То есть, как для меня, да. Лично для меня, да. Но Венецианский фестиваль, ну что, я же не буду с тобой кокетничать. Ну, конечно же, поскольку я всю жизнь мечтала быть режиссером, и что, разумеется, мне это, ну, очень радостное для меня событие. В общем, очень радостное.
Люба, едете ли вы сами представлять фильм в Венецию?
Да, мы едем все вместе. Едет редакция журнала «Сеанс». А еще такая новость, что сегодня пришел запрос на фильм с Амстердамского фестиваля.
А Антон поедет с вами?
Это мысли, которые я думаю бесконечно. Ответ был бы точно «да», если бы я не знала, что любая перемена, особенно самолет, да, чужая речь вокруг, незнакомое место, может как-то его очень слишком взволновать. Вот. Но я буду советоваться с его доктором. Да, я очень как бы много плохого думаю о современной психиатрии, честно говоря. Вот. Но как и во всяком деле, решают люди, конечно. Не сфера деятельности, и не то, как она построена в нашей стране, а решают люди. Потому что я, в конце концов, нашла врача, его зовут Леонид Яковлевич Рибин. Вот, это совершенно молодой доктор, прекрасный, интеллигентный человек, который, как и все наши психиатры, не очень был сведущ в аутизме. Вот, и скорее, как бы, из сострадания взялся нам помогать. Ну, в общем, с тех пор, как он появился, мы очень спокойны, потому что он понимает Антона и очень хорошо с ним разговаривает, и на самом деле очень помог ему.
И просто с ним нужно советоваться, возможно ли, чтобы Антон поехал с вами?
Да, с ним нужно советоваться, потому что я очень хорошо понимаю душу Антона, но я все-таки не врач. На самом деле, вот моя подруга Дуня Смирнова, она как бы, ну, с большим скепсисом относилась к моей вот этой деятельности, всякой благотворительной, как она ее называла, хотя это не благотворительная деятельность, но она вообще как бы не очень понимала, что все это такое, но когда она посмотрела фильм, во-первых, она привезла деньги, свой вклад в дом Антона, который мы купили. А во-вторых, что самое главное, она, так сказать, вместе со мной, с Ирой Меглинской, основала, «Искать имень», основала фонд помощи детям-аутистам. И вот в сентябре или в октябре у нас будет как бы открытие фонда, на котором, я думаю, что мы покажем фильм.
Любовь Аркус рассказала Марине Тимашевой о своем фильме «Антон тут рядом», который будет показан во внеконкурсной программе, открывающегося в конце августа Венецианского кинофестиваля, а еще об одном престижном кинофоруме, который открывается сегодня в швейцарском Локарно в конце нашей программы. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» в студии Марк Крутов. И сейчас вторая часть рубрики «Сегодня в Америке».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» американские эксперты говорят о снижении числа террористических атак в мире. Демократическая партия выступает за однополые браки. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Знаменательный год в борьбе с терроризмом, так эксперты Госдепартамента оценивают события 2011 года в ежегодном докладе «Отчет о терроризме», обнародованном во вторник. Знаменательность его, судя по статистике, представленной в документах, и тону высказываний американских дипломатов, состоит в том, что террористическая активность в мире пошла на убыль. 2011 год стал исключительно важным годом в борьбе с терроризмом, заявил, представляя доклад, Дэниел Бенджамин, глава управления Госдепартамента по координации антитеррористических действий. Помимо гибели Усамы Бен Ладена и целого ряда ключевых фигур Аль-Каиды, мы стали свидетелями того, как миллионы людей на Ближнем Востоке мирно потребовали от властей перемен, безо всяких ссылок на экстремистские взгляды Аль-Каиды. Эти события перечеркнули основной постулат Аль-Каиды о том, что перемены могут произойти только в результате насилия. Миллионы людей доказали отсутствие влияния террористической организации на политический процент в ключевых мусульманских странах. Вместе с тем необходимо подчеркнуть, что мы не питаем иллюзий относительно того, что этот процесс перемен будет безболезненным или быстрым. Ликвидация Бен Ладена и других лидеров террористической сети символизирует упадок Аль-Каиды, который будет трудно повернуть вспять, считают американские эксперты. Но при этом они делают акцент на том, что несмотря на разрушение сердцевины Аль-Каиды, ее ответвления в разных регионах, особенно на Аравийском полуострове, демонстрируют способность к выживанию и продолжают представлять ощутимую угрозу. По сути, на одну доску с филиалами Аль-Каиды в качестве источника террористической опасности Соединенные Штаты ставят Иран, который, согласно данным американских спецслужб, является ведущим государством-спонсором терроризма. Мы с возрастающим беспокойством наблюдаем за поддержкой международного терроризма со стороны Ирана, говорит Дэниел Бенджамин, координатор Госдепартамента по контртерроризму. Иран и Хизбалла активизировали подготовку террористических акций и сейчас ведут наиболее активную с 90-х годов прошлого века кампанию. Терроризм является инструментом иранской политики, заявляют американские эксперты. Их тревожат перспективы дестабилизации Ираном Ирака и усиления террористической активности палестинских групп, поддерживаемых Тегераном. Согласно статистическим данным, представленным в докладе, 2011 год стал пятым подряд годом, когда было зафиксировано снижение числа террористических атак с 14,5 тысяч в 2007 году до 10 300 в 2011 и уменьшение количества их жертв. Демократическая партия готова предпринять исторический шаг и официально одобрить однополые браки. Об этом еженедельнику «Вашингтон Блейд» сообщили непоименованные источники в руководстве Демократической партии, рассказывает Владимир Морозов.
Неназванные источники сообщили сотрудникам еженедельника, что комитет по составлению программы Демократической партии принял соответствующее решение единогласно. Новая программа противоречит принятому Конгрессом США в 1996 году закону о защите брака, в котором говорится, что брак – это союз мужчины и женщины. В мае этого года Барак Обама стал первым президентом страны, который заявил, что пары одного пола должны иметь право заключать брак. Пока не ясно, какой отклик найдет такая позиция Обамы у избирателей и как скажется на результатах предстоящих в ноябре президентских выборов. Но его высказывание уже прибавило ему сторонников из числа либеральных американцев. По данным исследовательского центра Pew, еще в апреле доля сторонников брака гомосексуалистов составляла среди демократов 59%. В июле она выросла до 65%. Что касается лидера республиканцев Митта Ромни, то он по-прежнему выступает за традиционный брак и против того, чтобы считать браком союз людей одного пола. Такую его позицию активно поддерживают консервативные и религиозные группы. Однако, по мнению наблюдателей, ситуация меняется и в среде республиканцев. Мне довелось убедиться в этом в моем охотничьем клубе. На одном из стрелковых стендов я встретил Полу Снаппи. В миру она бухгалтер, а тут инструктор по безопасности, обучающий новичков, как обращаться с различными видами оружия. В клубе знают, что Пола лесбиянка и недавно вступила в брак с другой женщиной. Но вот как она ответила на мое предположение о том, что, наверное, голосуют за демократов.
I suspect that you voted for Democrats.
Not necessarily. Well, I am a registered Republican.
Вовсе не обязательно. Я в основном голосую за республиканцев. Да, я лесбиянка, но я люблю оружие и голосую за республиканцев. У нас в офисе, в финансовом управлении штата Нью-Йорк, есть и другие республиканцы. Почему они стали республиканцами, я не знаю, а я, может быть, из-за любви к оружию.
I'm confused.
По данным центра Pew, среди республиканцев медленно, но заметно растет число сторонников брака гомосексуалистов. Во время прошлых выборов доля таких республиканцев составляла 19%, сейчас 24%. На сегодняшний день брак людей одного пола разрешен законами 6 штатов. В 30 он запрещен.
Рассказывал Владимир Морозов. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
А мы продолжим утренний выпуск информационной программы «Время свободы» через несколько минут. После краткой сводки новостей вновь будем ждать ваших звонков в прямом эфире с ответом на вопрос, считаете ли вы предрешенным исход процесса по делу группы Pussy Riot. Телефон прямого эфира 8 800 222 12, звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Сейчас в Москве 9:30, новости на волнах «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 9:30. Коротко о главных новостях. На процессе по делу участниц панк-группы Pussy Riot в Хамовническом суде Москвы сегодня начнется допрос свидетелей обвинения. Ранее были допрошены потерпевшие. На Триумфальной площади в Москве накануне, по данным гражданских активистов, были задержаны 46 участников, не согласованных с властями акции в защиту 31 статьи Конституции. В Петербурге госпитализированы 10 пассажиров прогулочного катера, затонувшего в ночь на среду на Неве. Всего на катере в момент аварии находились 15 человек. Жертв нет. В Пятигорске задержан подозреваемый в изнасиловании и убийстве 9-летней девочки. Об этом сообщил информационным агентством источник в правоохранительных органах. Площадь лесных пожаров в Томской области, жители которой страдают от задымления, за минувшие сутки увеличилась на треть и достигла 11 тысяч гектаров. Российская оппозиция начинает кампанию по выборам своего координационного совета. Предварительно было решено назначить выборы в совет на 7 октября. В Соединенных Штатах скончался знаменитый писатель, сценарист и политический комментатор Гор Видал. Ему было 86 лет. В крупнейшем городе Сирии Алеппо, где продолжаются ожесточенные бои между правительственными войсками и повстанцами, блокированы тысячи мирных жителей, которые хотели бы покинуть город. Соединенные Штаты во вторник объявили о расширении режима санкций против иранских нефтяных и нефтехимических компаний. На севере и востоке Индии, где накануне без электричества остались около 600 миллионов человек, постепенно восстанавливается энергоснабжение. Госсекретарь США Хиллари Клинтон начала 10-дневное турне по Африке, в ходе которого она намерена посетить 7 государств. Международная федерация бадминтона начала расследование в отношении 8 спортсменок участниц Олимпиады в Лондоне в связи с неспортивным поведением.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Марк Крутов. Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И сейчас возвращаемся к нашей главной теме, к теме, которую мы уже не первый день обсуждаем с вами, уважаемые слушатели. Речь идет о продолжающемся суде над участницами группы Pussy Riot, которых, напомню, обвиняют в хулиганстве за акцию в Храме Христа Спасителя, за так называемый панк-молебен «Молебен Богородица Путина прогони». Процесс, по мнению наблюдателей, идет с явным нарушением принципа состязательности сторон и имеет четкий обвинительный уклон. Адвокаты подсудимых не сомневаются, что девушек осудят на реальные сроки заключения. По статье хулиганства им грозит до 7 лет тюрьмы. Интересно, что дело Pussy Riot вызвало широчайший резонанс не только у представителей так называемой либеральной интеллигенции. Накануне с призывом освободить участниц группы выступил руководитель Василия Островского отделения партии «Единая Россия» в Санкт-Петербурге Валерий Федотов. Он призвал коллег однопартийцев последовать его примеру. В открытом письме Федотов заявил, что подсудимые поступили плохо, однако должное наказание уже понесли. С Валерием Федотовым побеседовал мой коллега Юрий Васильев.
В целом все делятся на три категории. Первые называют меня, меньшая категория называет Иудой, что я предаю партию, предаю страну, предаю ее будущее. Ну, я не знаю, с этим людьми бесполезно говорить, они всегда существовали и будут. Вторая категория, конечно же, спрашивает меня, что я делаю и зачем, и пытается лишний раз уточнить все-таки, вот, действительно, я так думаю. Самая большая категория, конечно, третья, это те, кто поддерживает и говорит спасибо за то, что я сказал то, о чем они думали, и сделал это публично. Я, в свою очередь, думаю, что я выполнил некий моральный долг вот перед моими друзьями и коллегами, с которыми не первый год работаю в партии.
Вы полагаете, из ваших слов следует, что вот этот тренд на то, что да, девушки из Pussy Riot совершили нечто неэтичное, но то, что происходит с ними, это уже за пределами некоего добра и зла, вот этот тренд в среди партийцев, среди членов партии «Единая Россия», он достаточно устойчив?
Он не только устойчив, но вот мне кажется, так думает большое количество, я уж не берусь сказать точно большинство или нет, но большое количество единороссов. Все понимают, что действительно девушки совершили проступок, за который они должны быть наказаны. Чаще всего в качестве адекватной меры предлагалась возможность там осудить их на общественные работы, чтобы они, условно говоря, трудом искупили там то, что они, так сказать, уран, который несли обществу. Но все прекрасно понимают, что даже сейчас их наказание, как то, что они сидят в СИЗО, уже не соответствует их проступку. Не говоря о том, что все катится к тому, что они будут осуждены на реальные сроки, достаточно большие.
Лидер партии «Единая Россия» Дмитрий Анатольевич Медведев в буквально недавнем интервью, в интервью лондонской газете «Таймс», на прямой вопрос о Pussy Riot сказал то, что вам более чем известно. Во-первых, не надо торопить суд, и второе, что есть какие-то сакральные вещи, которые и далее по тексту. Вам же известно, что сказал лидер партии «Единая Россия» Дмитрий Анатольевич Медведев?
Да, я слышал это интервью, мне было очень интересно посмотреть на его реакцию, и я прекрасно отдаю себе отчет, что вот ответственность лидера, она гораздо выше, чем там ответственность, может быть, например, моя. И он вынужден быть в том числе и дипломатичен. И, наверное, было бы неправильно, если бы он там давал бы оценки, которые давили бы на суд. Я считаю, что мы должны уходить из этой практики, бесконечно обращаться там к первому лидеру, ко второму лидеру, третьему, ранжировать их. Ответственность должны нести те, кто принимает решения. Есть судебные органы, есть следственные органы. В конце концов, есть мы, и партия ведь состоит не только из лидеров. Я думаю, что если бы партия не замалчивал эту ситуацию, да, постыдно оставаясь в тени, а реально вот высказал бы свое мнение, и это было бы на всех уровнях, то, наверное, бы судьи лишний раз бы подумали о том, что они там делают.
Говорил руководитель Василия Островского отделения партии «Единая Россия» в Санкт-Петербурге Валерий Федотов, а мы возвращаемся к вопросу, который этим утром задаем вам, уважаемые слушатели Радио Свобода. Считаете ли вы предрешенным исход процесса по делу группы Pussy Riot? Продолжаем принимать ваши сообщения. Прямо сейчас ждем звонков в эфире. Телефон 8 800 222 12. Как всегда, обсуждение темы нашей утренней программы происходит и на сайте Радио Свобода www.svobodanews.ru. в рубрике «Вопрос дня», и самые интересные комментарии оттуда также прозвучат в нашей сегодняшней программе. Но прежде еще несколько сообщений из пейджа. Самые разные мнения есть среди тех, которые нам приходят. Любое оскорбление храмов – это оскорбление чувств всех поколений за тысячи лет истории. Такое недопустимое должно быть наказано с максимальной строгостью. Единичное отребие не может издеваться над чувствами миллионов в цивилизованной стране, пишет, вот, например, Дмитрий. И, напротив, сообщение от Татьяны. Боюсь, что приговор девушкам будет строгий, что меня очень удивляет. Когда сын бывшего министра обороны Сергея Иванова задавил насмерть пенсионерку, ему ничего не было, а девушки никого не убивали и к ним очень строги. Давайте послушаем звонки. Сергей из Москвы нам дозвонился. Здравствуйте.
Здравия желаю, Сергей Борисович из Москвы. Спасибо за возможность. Значит, коротко комментарии такие. Значит, дело, результат процесса предопределен. Может быть только рукотворное чудо в виде вмешательства гражданина Гундяева, то есть патриарха Российской греко-православной церкви, которая сейчас именуется Русской православной церковью с 1943 года. Так вот, три аспекта. Каких? Значит, Русская православная церковь – это одна из 500 тысяч общественных организаций. И поэтому, когда рассматривается вопрос о привлечении к уголовной ответственности за якобы осквернение храма, то здесь некорректная трактовка ввиду того, что это не настоящий храм, воздвигнутый в честь победы над Наполеоном и всей Европой в 1812 году, а это новодел бетонный. И он не имеет той сакральной или священной, так сказать, наполненности, каковой был при первичном построении. А построен он был на месте бывшего женского старопигиального Алексеевского монастыря, очень красивого. И без референдума его снесли и построили вот этот храм к событию 1812 года. Следующий аспект этой проблемы заключается в том, что, значит, политическая составляющая этого процесса, значит, якобы оскорбление в адрес кандидатов в президенты Путина состоялось в этом панк-молебне, и одновременно оскорбление, но там не было оскорбления в адрес патриарха, там было сказано: гражданин Гундяев, лучше бы ты, сука, в Бога верил, чем в Путина. Поэтому здесь все, собственно говоря, прозрачно, а основная цель процесса для того, чтобы запретить всем, кто собирается покушаться на Русскую Православную Церковь, ввиду того, что в ближайшее время у нас будет преобразование в конституционную монархию, и там будет нужна симфония властей между президентом Путиным и, соответственно, будущим императором, и патриархом Кириллом, гражданином Гундяевым.
Спасибо за возможность ответить. Спасибо, Сергей. Давайте дадим возможность высказаться и другим нашим слушателям. И еще вот несколько комментариев. Как и обещал, сайт «Радио Свобода», www.svobodanews.ru. Обсуждение этой темы происходит в рубрике «Вопрос дня». Сергей из Воронежа пишет: несомненно, обвинительный приговор уже готов, как и в процессах Ходорковского, Лимонова, Поповой, Мохнаткина, Удальцова и многих-многих других, кто посмел сказать правду и восстать против диктатора. А суд – это просто спектакль одного и того же режиссера с плохими сценаристами и артистами. Еще один комментарий. У военных есть такое понятие «разведка боем», и тем, кто бросает штрафников на пулеметы, глубоко наплевать на их судьбу, главное – выяснить реакцию противника. Жалко девчонок, ведь судить надо именно тех, того, кто их бросил. Ну, я замечу, что в ответ на этот комментарий с мнением о том, что кто-то стоит за выступлением «Пусть рает», идет много возражений. Все это вы можете увидеть и прочитать на сайте «Радио Свобода», www.svobodanews.ru. Мы возвращаемся к звонкам. Петр из Москвы у нас на связи. Доброе утро. Считаете ли вы предрешенным исход процесса по делу группы «Пусть рает»?
Ну, я думаю, что если защита будет выстраиваться так, как это сегодня, то, наверное, да, и вся эта акция окажется в глупом положении, впрочем, как и государство.
Какие у вас претензии к защите, Петр, тогда расскажите, пожалуйста.
Ну, зачем госпоже Толоконниковой говорить, что они нарушили некие нравственные нормы и приносят свои извинения? Ну, я бы на их месте сказал, что мы пришли в храм для того, чтобы те нравственные нормы, которые сегодня царят там под сводами и вообще в нашей любимой России, чтобы они были сменены на другие нравственные нормы, более целесообразные и более цивилизованные. Ну, скажем так, как это делал Люд в свое время там, в Германии, да. Вот. А когда вы признаете себя некими дурочками, отступившимися, и не занимаете четкую политическую позицию, что да, мы пришли в политику, мы принесли политику в храм Христа Спасителя, а вы, когда говорите, Дмитрий Анатольевич, что нарушили некие сакральные нормы, ну просто средневековый недоучившийся человек. Еще раз хочу сказать, что защищайте свое человеческое достоинство и не признавайте вмешательство ваше в некие сакральные так называемые элементы хулиганством. Ни в коем случае не стройте из себя дурочек, делайте из себя политиков и занимайтесь политикой или вообще ей тогда не занимаетесь.
Спасибо, вот спасибо, Петр. Но я только добавлю для уточнения, что все-таки вчера прозвучало словосочетание не нравственная норма, а этическая ошибка, если мы говорим о частичном признании вины. Так слушатели Радио Свобода отвечали сегодня утром на наш вопрос, считают ли они предрешенным исход процесса по делу группы Pussy Riot. Напомню, он продолжится сегодня в Хамовническом суде Москвы.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Новости российской и мировой экономики продолжит утренний выпуск программы «Время свободы». О них расскажет наш обозреватель Сергей Синицкий.
Объем частных вкладов в российских банках, как рублевых, так и валютных, увеличился в течение мая на 2%, составив примерно 12,5 триллионов рублей в пересчете, сообщает Федеральная служба статистики. По текущему обменному курсу это почти 390 миллиардов долларов. Доля государственного Сбербанка в общем объеме банковских сбережений населения к концу мая составила 45,9%. Расходы населения России на покупку легковых и легких коммерческих автомобилей в течение первой половины года увеличились на 28,6% до 1 триллиона 100 миллиардов рублей или 36,5 миллиардов долларов по текущему курсу. Такие данные представила международная аудиторская компания Ernst & Young. Объем авторынка России в этом сегменте вырос в январе-июне на 14%, превысив 1 миллион 400 тысяч машин. Номинальный размер средней пенсии в России в течение июня не изменился, составив 9163 рубля на человека в месяц, сообщил Росстат. Однако в реальном выражении, то есть с учетом инфляции и обязательных платежей, средняя пенсия сократилась в течение июня почти на 1%. Объем пассажирских авиаперевозок в России в первом полугодии увеличился на 17% к уровню первых 6 месяцев прошлого года и составил почти 32 миллиона человек, сообщило Федеральное агентство воздушного транспорта. При этом перевозки на международных рейсах выросли на 24%, примерно до 16 миллионов пассажиров, а на внутренних линиях на 10%, более 15,5 миллионов человек. Уровень покрытия мобильной телефонной связью автомобильных дорог разного значения в России на сегодня составляет почти 76%, сообщила Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Средний уровень безработицы в 27 странах Европейского Союза в течение июня не изменился – 10,4%, как и в 17 странах еврозоны – 11,2%, сообщило агентство Евростат. Максимальный уровень безработицы был отмечен в Испании – 24,8% численности экономически активного населения и в Греции – 22,5%, а минимальный – в Австрии 4,5% и Нидерландах 5,1%.
О новостях экономики рассказал Сергей Синицкий, а я напомню официальные курсы валют на сегодня. Доллар 32 рубля 20 копеек, евро 39 рублей 51 копейка. В Москве 9 часов 45 минут. Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
На процессе по делу участниц пан-группы Pussy Riot в Хамовническом суде Москвы сегодня начнется допрос свидетелей обвинения. На Триумфальной площади в Москве накануне, по данным гражданских активистов, задержаны 46 участников, несогласованные с властями, акции в защиту 31 статьи Конституции о свободе собраний. В Петербурге госпитализировано 10 пассажиров прогулочного катера, затонувшего в ночь на среду на Неве. США во вторник объявили о расширении режима санкций против иранских нефтяных и нефтехимических компаний. На севере и востоке Индии, где накануне без электричества остались около 600 миллионов человек, постепенно восстанавливается энергоснабжение. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода через четверть часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, интервью. Круглосуточное вещание в интернете свободанews.ру. Государственное свидетельство 02517 от 19 декабря 1995 года.
Продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы». Сейчас подробнее о самых интересных публикациях свежей российской прессы. Вновь рядом со мной в студии наш обозреватель Мария Стройкова. Еще раз доброе утро, Мария.
Доброе утро.
Мы знаем, что заголовок не всегда в полной мере отражает суть публикации, но, тем не менее, пройти мимо такого заголовка действительно сложно. Такого, как сегодня в «Коммерсанте», Михаилу Ходорковскому постановили освобождение. Речь идет об очередном решении Верховного суда. В чем же дело?
Ну, кстати, в данном случае заголовок – это вот вывод, который делает сама газета «Коммерсант». А дело в том, что вчера было обнародовано постановление председателя Верховного суда России Вячеслава Лебедева, который фактически создал почву, как пишет «Коммерсант», для освобождения осужденных Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Это постановление вчера обнародовал ресурс «Ходорковский.ру», когда документ за подписью председателя поступил к защитникам Ходорковского и Лебедя, собственно, и подавшим жалобы в Верховный суд, к председателю Верховного суда. Вячеслав Лебедев рассмотрел новые надзорные жалобы, изучив, как он утверждает, само уголовное дело, сделал он это в рекордный срок, за 3 месяца, пришел к выводу о наличии оснований для отмены постановления судьи Воронова. Это судья Верховного суда, который в мае этого года посчитал, что второй уголовный срок для Ходорковского и Лебедева был вынесен законно. Так вот, Лебедев теперь пришел к выводу, что есть основания для отмены этого постановления судьи Воронова и необходимости возбуждения надзорного производства. Затем Вячеслав Лебедев привел данные, которые вызвали у него определенные сомнения, фактически изложив все доводы, которые приводили адвокаты. Председатель Верховного суда отметил, что Хамовнический районный суд в приговоре дал критическую оценку доводам защиты о том, что обстоятельства хищения вверенной нефти и легализации вырученных от ее продажи средств уже были предметом судебного разбирательства в 2005 году в Мещанском районном суде. По версии Лебедева, статьи, за которые были осуждены Ходорковский и Лебедев, это статьи 198, 199 и 174, часть 1 Уголовного кодекса, с учетом приведенных обстоятельств совершения преступления образуют один состав, попадающий под действие положения Уголовного кодекса о назначении наказания по совокупности преступлений. А в соответствии с ним в окончательное наказание засчитывается наказание, отбытое по первому приговору суда. Полагаю, отметил Лебедев, что изложенные выводы Хамовнического суда требуют дополнительной проверки, а доводы защиты о неправильном применении материального закона, имеется в виду статья 160 Уголовного кодекса, заслуживают внимания, пишет Лебедев. Президиуму Мосгорсуда теперь предстоит рассмотреть надзорные жалобы защиты и представление председателя Верховного суда, уточняет «Коммерсант». Содержание обвиняемых под стражей в период рассмотрения этого второго уголовного дела уже становилось предметом разбирательства в Верховном суде в апреле прошлого года. И тот, удовлетворив надзорные жалобы адвокатов, установил, что действительно арест Ходорковского и Лебедева в период с августа по ноябрь 2010 года был незаконным. Таким образом, делает вывод «Коммерсант», Мосгорсуд с учетом всех изменений, направленных на либерализацию уголовного законодательства, уже этой осенью, когда будут рассматриваться жалобы, может освободить Ходорковского и Лебедева из-под стражи.
Мария, мы сегодня обсуждаем в утренней программе, да и не только в ней, дело усирает, а тем временем фамилия патриарха вновь на страницах газет. Верховный суд отказался рассматривать надзорную жалобу по делу о патриаршей квартире, поданную защитой экс-министра здравоохранения Юрия Шевченко. Сын экс-министра не исключает обращение в Страсбургский суд и намеревается подать надзорную жалобу уже на имя председателя Верховного суда, пишут сегодня «Новое известие».
Ну, здесь интересно то, что судья Верховного суда, так же, как и по делу ЮКОСа, посчитал законным предыдущее решение районного суда, и теперь сын экс-министра здравоохранения Юрия Шевченко собирается подать надзорную жалобу также к председателю Верховного суда Вячеславу Лебедеву. Ну, а если здесь не получится, говорит он, тогда мы будем подавать жалобу в Страсбург. Напомню, что Замоскворецкий суд столицы и Мосгорсуд признали, что пыль из квартиры Юрия Шевченко в доме на набережной во время ремонта прилетела в расположенный выше апартамента патриарха Кирилла. Иск к Шевченко подала проживающая в запыленной квартире троюродная сестра патриарха Лидия Леонова. Семье Шевченко пришлось выплатить ей порядка 19 миллионов рублей компенсации за ущерб.
Спасибо, Мария. С основными публикациями в сегодняшних российских газетах, самыми интересными из них нас этим утром знакомила Мария Страйкова. А в завершении утреннего выпуска программы «Время свободы» вновь отвлечемся от политики и поговорим о кино. Сегодня открывается 65-й кинофестиваль в Локарно, один из старейших в мире. Международное жюри в этом году возглавляет тайский кинорежиссер Апичатпонг Вираситакул, а в жюри конкурса дебютов вошел молодой российский кинокритик Борис Нелеппо. О программе фестиваля кинокритик Андрей Плахов рассказал моему коллеге Валентину Барышникову.
Конкурсная программа состоит из фильмов в основном молодых и еще неизвестных режиссеров. Это давняя ориентация фестиваля, поэтому можно сказать, что вся конкурсная программа представляет несомненный интерес. Ее делает уже третий год новый директор Оливье Пер. И критики, те, кто приезжает на фестиваль, с большим интересом следят затем, как трансформируется Локарно под кураторством Оливье Перра. Первый год показал, что он стремится к очень радикальным преобразованиям на фестивале. Второй год поставил несколько вопросов. Посмотрим, что будет в этом году. Во всяком случае, здесь явно сделана ставка на новые имена, потому что известных режиссеров, уже таких маститых, как, например, Жан-Клод Бриссо, участвующий в картине «Девушка ниоткуда», раз-два и общался. В основном это или дебюты, или, во всяком случае, вторые картины молодых авторов. Но кроме конкурса, здесь существует программа «Пьяца Гранде», где представлены более известные имена и более известные картины, иногда уже премьеры которых состоялись раньше. Например, фильм «Ноу», «Нет» чилийского режиссера Пабло Лорейна, который участвовал в Каннском двухнедельнике режиссеров, теперь он будет показан на «Пьяца Гранде». Так же, как и фильмы «Наоми Львовские», Стивена Содерберга, новая картина. Конечно, все это интересно посмотреть. Будут также представлены работы членов жюри фестиваля, например, режиссера Наоми Львовски, а возглавляет жюри Апичатпонг Вираситакул, знаменитый уже теперь тайский режиссер, победитель Каннского фестиваля, который впервые, на моей памяти, во всяком случае, будет возглавлять жюри вот такого крупного фестиваля, как Локарно. Интересно, мне кажется, представляет еще и фильмы Бертрана Бонелло, французского режиссера Ингрид Кавин, об известной немецкой актрисе и певице, которая сама приедет представлять эту картину. Будет новый фильм японки Наоми Кавасси и недавно ушедшего из жизни Стивена Двоскина, известного режиссера-авангардиста.
Насколько вот такое жюри может оказать влияние на исход фестиваля, на то, как будет развиваться в дальнейшем фестиваль?
Я думаю, что приглашение Апичатпонга, конечно, это некий знаковый жест, это лишнее свидетельство того, что Локарно стремится радикализировать формулу фестиваля, который существует с 1946 года, является одним из старейших в мире и несколько раз уже менял свой регламент и ориентиры. Вначале туда приезжало очень много кинозвезд знаменитых, начиная от легендарной Марлен Дитрих, но потом фестиваль почти совсем отказался от звезд и сосредоточился на пропаганде нового кино и внес очень большой вклад в поддержку, например, чехословацкой новой волны, да и советского молодого кино в 70-е, 80-е, 90-е годы. последнее время эксперименты тоже продолжаются. И вот, например, в этом году мы видим, что с одной стороны такая радикализация в виде тех авторов, которых я перечислил, с другой стороны будет довольно много звезд, причем звезд, уже относящихся скорее к прошлому кинематографу, чем к сегодняшнему дню, таких как Ален Делон или Арнелло Мути, которые приедут уже как живые легенды и будут также участвовать в фестивале. Среди них Шарлотта Рэмплин, которая получит так называемый Excellence Award, то есть награду за выдающийся вклад в актерское искусство, а приз за вклад в кинематограф, почетный приз «Золотой леопард», будет вручен в этом году Леусу Караксу, французскому режиссеру, который всех потряс фильмом «Холли Моторс» на Каннском фестивале, к сожалению, не получил никаких наград, но, вероятно, вот этот приз за вклад будет достойной компенсации. Караксу никогда не везло в фестивальных турнирах, но все-таки его вклад в кинематограф неоспорим. Приз Рецонико, который присуждается лучшему продюсеру, в этом году получит Арнон Милчан, известный продюсер независимого кино. Следует упомянуть о российском участии в фестивале «Локарно». К сожалению, нет российской картины в главном конкурсе, но зато в параллельном конкурсе, а он тоже чрезвычайно престижен, кинематографисты сегодняшнего дня, будет участвовать фильм под названием «Зима, уходи», снятый в мастерской Марины Разбежкиной. Это очень интересная мастерская, которая выпускает экспериментальные документальные фильмы. В данном случае студенты, ученики этой мастерской засняли события, связанные с политической борьбой в России, с выборами, с митингами предвыборными и с протестами массовыми. То есть это как раз то, что сегодня очень многих интересует, это документальные свидетельства, уже как бы как-то художественно оформленной вот этой горячей зимы. Это явно привлечет интерес, и даже на фестивальном сайте кадры из этого фильма занимают почетное место, поскольку это фильм один из самых заметных в программе.
О программе открывающегося сегодня кинофестиваля в швейцарском Локарно рассказывал кинокритик Андрей Плахов. Эта беседа завершает утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В прямом эфире с вами был Марк Крутов, продюсер Екатерина Высоцкая. Через 7 минут после очередного выпуска новостей эфир «Радио Свобода» продолжит авторская программа Владимира Карамурзы «Грани времени». Как повлияет на стратегию 31 ужесточение закона о митингах. Об этом спорят Константин Косякин, Левый фронт, Александр Осовцов, Солидарность, а также Эдуард Лимонов, Сергей Фомченков и Сергей Аксенов. Другая Россия. Слушайте «Радио Свобода» о развитии событий в программе «Свобода в полдень». Я прощаюсь с вами. Всего вам доброго.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
А дело резонансное, потому что оно действительно касается понимания нами.
Мы уже 7 дней сидим без хлеба. У нас нет еды.
Нас бомбят самолетов. Артиллерия ведет беспорядок.
Нет, нет. Религиозной ненависти, вражды. Эти действия были совершенно...
Большинство голосовать не стали. Именно так они выразили свою
это
волю.
Это не политика, это просто откровенная махновщина.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9480, 11850 и 17560. Свободный информационный мир. Радио Свобода.